Глава 6. Ощущение гравитации. Из четырех типов фундаментальных взаимодействий, управляющих Вселенной, гравитация, возможно, наиболее известна. Каждый раз, падая, используя мышцы ног, чтобы заставить себя подняться, поднимая что-нибудь, тело напоминает вам о ее существовании. Все зависит от гравитации. Но все же и создает гравитацию. В том числе и вы, и хрустальные вазы, которые двоюродная бабушка из Сиднея продолжает присылать на Рождество. Говоря о вазах, представьте, что вы взяли одну из них с собой на остров. Взгляните на нее. Теперь уроните ее на твердую поверхность. Она упадет и разобьется на куски. Затем можно представить себе, как вся ваша коллекция падает на твердый пол в тех местах Земли, которые вы сможете придумать. Удивительно, но вазы всегда будут падать и разбиваться. Где бы вы ни были. Прекрасно. Мало того, что такой эксперимент избавит вас от вас, он еще и докажет следующее. Любое тело плотнее воздуха, которое уронили на Земле, будет падать на ее поверхность в соответствии с тем, как считал Ньютон и любой здравомыслящий человек. А как насчет объектов легче воздуха? Почему гелиевые шары поднимаются в небо, а не падают? Разве они не ощущают притяжение Земли? Ощущают. Но существует некая иерархия. Всякий раз, когда объекты притягиваются Землей, самые плотные из них имеют тенденцию оседать ниже остальных. Если нам кажется, что объекты легче воздуха взлетают, то так происходит потому, что воздух внизу плотнее и занимает свое место. Если бы воздух был видимым, вы бы заметили его. Но он невидим, и вы наблюдаете только результат. Объекты легче воздуха выталкиваются вверх невидимым воздухом, который располагается под ними. Притяжение – крайне занятная вещь. Оно всегда заставляет вещи падать. Но иерархия создает слои, и некоторым объектам приходится двигаться вверх, чтобы освободить место более плотным. Имея это в виду, вы можете рассматривать Землю как огромный шар с массой вещей, прилипших к ее поверхности из-за созданной планетой в ткани Вселенной крутой параболы. Все видимые вами когда-либо объекты, включая вас, скользят вниз по ее склону, пока пол или что-то еще более плотное не удержит вас от их дальнейшего скольжения. Горные породы в земной коре плотнее воды. Именно поэтому океан лежит в углублениях на поверхности Земли. Скалы и вода плотнее воздуха. Вот почему атмосфера покрывает поверхность нашей планеты, будь та в твердом или в жидком состоянии. Мы, люди, живем под сотни километров воздуха, прилипшего к поверхности нашей планеты. Мы плотнее его. Мы не летаем, но мы легче почвы. Таким образом, мы существуем на ней. Правда, иногда некоторым предметам или животным все-таки удается покинуть Землю, оказавшись в небе, но это требует от них затрат энергии, и, как правило, проходит не так много времени, прежде чем они начинают падать обратно, если, конечно, они не легче воздуха, что неслыханно, и было бы весьма прискорбно для любого животного. Теперь о том, как все падало бы, не будь рядом с Земли. Ваш тропический остров, воскресное утро. Друзья приносят вам завтрак каждое утро с момента странного путешествия вашего разума, и им явно становится все более и более любопытен ваш рассказ. Некоторые из них даже задаются вопросом, действительно ли вы видели то, о чем говорите. Другие перестали спать по ночам, опасаясь смерти солнца. К сожалению, скорее всего, они именно те, кто активно ищет способ заставить вас перестать все время об этом говорить. И кажется, они его нашли. Вы открываете глаза. Крошечные пылинки продолжают мерцать и кружиться в утренних лучах солнца, даже если они тоже ощущают тяготение, думаете вы, и тут кто-то стучит в дверь. «Открыто!» — кричите вы, усаживаясь на кровати, и ожидая увидеть улыбающегося друга и, возможно, поднос с фруктами и кофе. Дверь открывается. И там она, ваша двоюродная бабушка, из Сиднея. Рядом с ней три сумки, доверху заполненные хрустальными вазами. Кажется невероятным, но они даже уродливее тех, что вы собирались разбить для проведения гравитационного эксперимента. Нисколько не удивившись, что застала вас в постели, она заходит в комнату, приближается к кровати, похлопывает вас по щеке и, молча улыбаясь, вручает одну из вас. На лице ее выражено понимание того, что простыми словами вряд ли можно передать вашу радость по поводу ее неожиданного визита. С вазой в руках вы закрываете глаза, чтобы успокоиться, внезапно отчаянно желая очутиться где-нибудь в другом месте. И когда снова открываете глаза, вы именно там. Где-то в другом месте. В космическом пространстве. Вилла, рассвет, кровать, двоюродная бабушка – все исчезло. Вы вернулись к звездам, как и в первой части книги, но теперь все кажется намного безопаснее, чем тогда. Оглядевшись вокруг, вы не можете удержаться от широкой улыбки. Никаких признаков немедленного взрыва. Никакой расплавленной земли. Все звезды далеко, все спокойно. Вы парите посередине кажущейся бесконечной тьмы, усеянной крошечными огоньками. Когда в первой части вы обнаружили себя в космосе, то были просто разумом. За исключением того момента, когда вас выбросило из черной дыры, вы вообще ничего не чувствовали. Однако на этот раз вам предстоит испытать нечто другое. Вы по-прежнему в неком путешествии разума, но не покинули своего тела. Вы под надежной защитой скафандра, пребывая в состоянии невесомости. Все кажется настолько реальным, что вас начинает по-настоящему подташнивать, но вскоре вы адаптируетесь и замечаете, что хотя двоюродной бабушки поблизости больше не наблюдается, но вы по-прежнему держите в руках подаренную вазу. Ухмыляясь, вы снова оглядываетесь по сторонам, но тут нет ничего, обо что ее можно разбить. Ни земли, ни звезд. Не растерявшись, вы решаете проделать еще один гравитационный эксперимент. Вытянув руку вперед, вы разжимаете пальцы и отпускаете вазу. Но, насколько вы можете видеть, она остается там же, где и была. Проходит минута, вторая, и еще. Ничего не меняется. Но если только ваза не подплыла чуть поближе, но не намного. Ничего стоящего особого упоминания. В конце концов, устав смотреть на это безобразие, вы отталкиваете вазу кончиком пальца и наблюдаете, как она медленно уплывает прочь по кажущейся прямой линии. Скатертью дорога. Если бы вы ее не оттолкнули, ваза осталась бы рядом. Она не упала бы. Да и в каком направлении она может упасть? При отсутствии планет, звезд, а также понятий вверх-вниз или вправо-влево. В центре ничего, все направления абсолютно идентичны. Не существует никакой поверхности любого рода для притяжения вазы, если, конечно, вы не считаете ею себя. Но это значило бы оскорбить свою особу, не так ли? Что ж, когда речь идет о природе, не стоит принимать что-либо слишком близко к сердцу, ибо по прошествии некоторого времени, проведенного вами за бездельем, к великому разочарованию, вы видите возвращение вазы. Гравитация работает. Гравитация, создаваемая вами. Хотя тут возникает странный вопрос. Эта ваза плывет к вам или вы к вазе? Всем остальным вы можете сказать, что ваза вполне может оказаться поверхностью, на которую вы падаете. К сожалению, додумать идею до конца не удается, потому что совсем рядом проносится астероид, разъединив вас и уже довольно близко подплывшую вазу невидимыми гравитационными пальцами. Если бы вас спросили, вы бы, вероятно, ответили, что, будучи тяжелее, вы первым достигнете астероида. Но нет, ничего подобного. Вы и ваза касаетесь пыльной каменистой поверхности одновременно, и как только ноги ощущают мягкую почву, вы тут же хватаете неудавшееся произведение искусства, чтобы разбить его вдребезги. К сожалению, поверхность астероида не столь тверда, как земная, и ваза не разбивается. Вместо этого вас сразу же окружает огромное облако космической пыли. Раздосадованный, вы подбираете вазу и изо всех сил зашвыриваете ее в космос, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. На этот раз шансов на возвращение у вазы не остается, и вы с облегчением вздыхаете, глядя сквозь облако пыли, как она растворяется вдали, обреченная вечно вращаться вокруг самой себя. Наконец-то вы одни. Теперь можно расслабиться, насладиться нетронутым космическим пейзажем и выяснить, как познакомиться с гравитацией ближе, чем кто-либо прежде. Пока вы размышляете, астероид, на котором вы стоите, перестает продвигаться вперед. Его траектория только что изменилась в направлении темного застывшего мира, планеты без звезды, блуждающей посреди ничего в напрасных поисках сияющего нового дома. То есть опасность все-таки была, вы просто ее не заметили. В то мгновение, когда астероид резво ныряет вниз в сторону планеты, вы чувствуете, как все внутри сжимается в комок и почти уверены, что он выбрал идеальный курс для столкновения, чтобы расплющить вас о поверхность холодного, давно мертвого мира. Вы, конечно, слышали, что перед лицом неминуемой смерти людям, как правило, приходят на ум давно забытые воспоминания, или же они видят мгновенно пролетающую перед их глазами жизнь. Но с вами ничего такого не происходит. Вы не можете думать ни о чем, кроме лица двоюродной бабушки, обвиняя ее и вазу в верной смерти, ожидающей ваше тело. В героических усилиях спасти свою жизнь вы сильно отталкиваетесь, спрыгиваете с астероида и пытаетесь отплыть подальше от планеты. Сразу после такого поступка вы понимаете две вещи. Во-первых, вопреки тому, что вы думали, вы находитесь не на траектории полета, ведущего к столкновению, а во-вторых, хоть спрыгнуть с астероида возможно, но плыть в космическом пространстве нельзя. Словно на межзвездных американских горках, вы разгоняетесь все сильнее и сильнее, скользя вниз по склону, создаваемую планетой в ткани Вселенной. Как и следовало ожидать, вы в конечном итоге не долетаете до ее поверхности несколько тысяч миль, и, развернувшись прямо над ее темной холодной поверхностью, подобно рогатке, выстреливаете обратно в космос, вместе со своим астероидом, летящим с гораздо большей скоростью, чем до падения. Вы и астероид только что фактически украли некоторое количество кинетической энергии этого мира, уподобившись мячу для гольфа, который, пропустив коварно движущуюся лунку, вращается вокруг ее края, пока не выпрыгнет из нее и неожиданно не покатится дальше, быстрее, чем когда вы его забивали. С неподвижной лункой такого произойти не может, как и с неподвижным миром. Но с движущейся – вполне, как и с движущейся планетой. Несколькими минутами позже мертвая планета исчезает вдали, а вы приземляетесь обратно на поверхность вашего астероида. Как ни странно, вы понимаете, что он никогда не переставал притягивать вас, и что еще более странно, замечаете, что вы оба следовали весьма похожим путем вокруг исчезнувшего теперь мира. То, что ваза, составляющая 1/40 вашего веса, обязана, как и вы, падать на астероид, может быть удивительным, но то, что на ту же планету должен вместе с вами упасть и астероид размером с небольшую гору, досадно. Тем не менее, это и случилось. Похоже, все объекты тождественным образом падают на планеты или друг на друга, независимо от массы. Как ни любопытно может прозвучать, но Солнце и Перо будут падать абсолютно одинаковым образом по отношению к астероиду, планете или чему-то еще. Так происходит, потому что подверженность гравитации означает путешествие вниз по склонам, создаваемым материей и энергией в ткани Вселенной. Вполне понятно, что вы усаживаетесь на поверхность астероида, чтобы дать этой мысли оформиться. Вы смотрите в космическое пространство. Но ни одна имеющая смысл идея не приходит на ум. Тем не менее, вы продолжаете пытаться, и в конечном счете упорство вознаграждается сторицей, внезапно вызвав в вашем уме необычайно красивую картину. Вы начинаете видеть кривые, склоны и параболы повсюду, вокруг астероидов, далеких планет, звезд и галактик. Доходящие из далеких ярких источников лучи света кажутся скользящими по этим склонам, оставляя за собой затухающие флуоресцентные линии, чтобы, увидев их, вы могли представить себе реальный образ холста Вселенной. Вы замечаете, что ни материя, ни вы, ни свет в космосе не движетесь по прямой линии, как можно было бы подумать. Вблизи галактики, звезды, планеты или даже небольшого астероида свет отклоняется. Чем больше плотности объекта и чем ближе к нему проносящийся мимо луч, тем сильнее изгиб. Передвигаясь, планеты, звезды и галактики тоже создают кривые склоны, следуя которым они танцуют вокруг друг друга и сливаются. Все и везде в нашей Вселенной движется. Даже ее ткань. Кажется, что это та самая ткань, очертания которой вы видите. Ткань, остававшаяся невидимой для вас до сих пор, на самом деле выглядит почти живой. Наблюдая эту картину, сидя на астероиде, вы скользите вниз по кривой, точно так же, как и сейчас, слушая эту книгу. На астероиде кривую создает его вес. В случае с вами, слушающим эту книгу, это Земля. У астероида кривая пологая, и вам не потребуется много энергии, чтобы его покинуть. У Земли кривая гораздо круче. Если у вас отсутствует впечатление падения во время прослушивания, то только потому, что Земля под вашими ногами или стул, на котором вы сидите, мешают его ощутить. Но вы, вероятно, чувствуете, что на ваши плечи, а на самом деле на все тело, что-то давит. Все время. Хотя, если бы вы слушали эти строки, выпрыгнув из самолета без парашюта, то действительно падали бы вниз по созданной землей кривой, пусть даже присутствие воздуха и замедлило бы ваше падение. Такое падение в складке ткани Вселенной является наиболее естественным движением для всех объектов в ней. Когда вы впервые оттолкнули от себя уродливую вазу, она медленно вскарабкалась по невидимому склону, созданному вашим присутствием, а затем скатилась туда же. Так же, как любой подброшенный вверх с поверхности Земли, объект постепенно замедляет скорость, а затем ускоряется по мере падения вниз. Чтобы вытолкнуть его в космос, объект нужно выстрелить с поверхности Земли строго вертикально, со скоростью больше 40 320 км в час. Если скорость окажется меньше, он рухнет вниз. Всегда. Таким образом, чтобы избежать вашего гравитационного притяжения, не следует путать с вашей притягательностью, также требуется минимальная скорость, такая же, как если бы вы попытались забросить детский шарик в земляную лунку. Вы недостаточно сильно оттолкнули вазу, и она вернулась обратно, потому что вы тоже искривляете ткань Вселенной. А потом, когда вы мчались к мертвой планете и, сильно оттолкнувшись и используя ее собственное движение, унеслись прочь, вы неосознанно использовали технологию, которую специалисты по космическим ракетам используют для отправки бестопливных спутников далеко в Солнечную систему. Располагая аппараты рядом с планетами под нужным углом и на правильно выбранном расстоянии, они могут заставить их с повышенной скоростью совершать прыжки в сторону отдаленных областей наших космических окрестностей. Мысли затопляют ваш мозг. Теперь вы осознаете, что даже на Земле все и все время действительно падает вниз по склону, созданному материей нашей планеты. И что это происходит потому и из-за того, что она состоит из слоев, начиная с верхних слоев атмосферы и заканчивая внутренним ядром, с наименее плотными частицами вверху и самыми плотными, похороненными глубоко внутри. Потребовалось миллиарды лет для достижения такого равновесия. Теперь, сознаете ли вы это или нет, но вы полностью избавились от мысли, что притяжение является силой. Скорее, вы воспринимаете ее как ландшафт кривых, парабол и склонов. И, кажется, это и был урок, для усвоения которого пришлось отправиться в космос. Потому что, как только вы об этом задумываетесь, то сразу же оказываетесь на своей вилле, лежа в кровати и глядя на, похоже, слегка озадаченную двоюродную бабушку. «Разве я только что не отдала тебе вазу?» – удивляется она, не видя ее в ваших руках. «Какую вазу?» «Пустяки, дорогой, не обращай внимания». «Но что ты здесь делаешь?» – спрашиваете вы. «Меня вызвали твои друзья. Сказали, что у тебя галлюцинации. О гравитации. Когда доживешь до моего возраста, поймешь, что ее сила – тяжелая ноша. Но ты молод и не должен слишком о ней беспокоиться. А теперь взгляни на мои вазы. Разве они не прекрасны?» «Гравитационной силы не бывает. Существуют только склоны», – довольно хмуро отвечаете ей вы, молча проклиная друзей-предателей. «Ах, склоны, да, я знаю», – неожиданно произносит она, занимаясь распаковкой вас. И к вашему большому удивлению, она даже парирует, что с точки зрения гравитации понятие «сила», «склон» или что-либо еще никогда не имели для нее никакой разницы. Разве мы обычно не слышим крики «помогите, я падаю» вместо «помогите, меня притягивает»? Глупо устраивать шумиху по такому идиотскому поводу. И потом она начинает украшать вашу, до сих пор со вкусом обустроенную виллу, дюжины привезенных ваз, а вы молча наблюдаете за ней, думая про себя, что жизнь все-таки жестокая штука. В ту же ночь, когда вам все же удается удрать, чтобы побыть некоторое время в одиночестве, вы отказываетесь от относительной цивилизованности виллы в пользу того, чтобы прогуляться по пляжу и посмотреть на звезды. Комментарий двоюродной бабушки по поводу гравитации не дает вам покоя, и вы пытаетесь суммировать все, что только что узнали. В ткани Вселенной существуют наклонные складки. Все создает склон в любом направлении, невидимый склон, называемый нами гравитацией, и чем плотнее создающий его объект, тем круче склон. Но если все крупные объекты искривляют ткань Вселенной, значит, то же делает и свет, думаете вы, потому что энергия – это масса, а масса – энергия в соответствии с формулой Е равно МЦ квадрат. Но так ли это на самом деле? Действительно ли все искривляет эту ткань, включая свет? И черт побери, из чего она состоит? Ощущали ли вы ее когда-нибудь на своей вилле или где-либо еще? Чувствовали ли вы когда-нибудь невидимый склон, созданный стеной, диваном, потолком или небом, или исходящим от лампы светом? Нет, не чувствовали. Вы ощущали только того, кто был создан нашей планетой целиком и полностью, чьи мышцы и кости по утрам борются с необходимостью вставать. Если бы вы были созданы из одной воды, вы бы выплеснулись и растеклись по полу, а не по стене. На самом деле, независимо от ощущаемой вами прямо сейчас гравитации, на самом деле она является суммой всех склонов, созданных всем окружающим, включая стены, потолок и даже птицы или самолет, пролетающие в данный момент высоко над вашей головой. Но все, что находится сейчас под вами, гораздо значимее того, что располагается над вами. Земля под вашими ногами содержит больше материи и скрытой энергии, чем небо над головой. Таким образом, она создает более крутой склон. Следовательно, вы скользите вниз быстрее и ощущаете ее сильнее. Такова гравитация Земли. А как насчет ткани Вселенной? Что это за ткань? Что ее изгибает? На самом деле это как раз то, что выяснил Эйнштейн. Через Е равно МЦ квадрат он доказал, что различие между массой и энергией излишнее, что масса и энергия – лишь два аспекта одного и того же. Это случилось в 1905 году. В 1915 году Эйнштейн показал, что очертания Вселенной в любом месте определяются массой и энергией, присутствующими там. Попутно он избавился от идеи о том, что гравитация является силой. Гравитация лишь геометрия. Кривые и склоны, созданные материей и энергией. Но геометрия чего? Ясно, что нет такого понятия, как космическая, растягивающаяся, покрытая мылом прорезиненная ткань, по которой движется все. Но вспомните, то, что мы не видим чего-то, еще не означает, что оно не существует. До того, как человечество поняло, что невидимый воздух вокруг состоит из атомов и молекул, все думали, что в нем ничего нет. Здесь тот же вид концептуального расхождения во взглядах. Космическое пространство, несмотря на кажущуюся пустоту, не пусто и не статично. То, что делает его перемещающимся и изменяющимся геометрическим объектом, есть именно то, что я до сих пор называл тканью Вселенной. Эйнштейн обнаружил, что эта ткань представляет собой смесь пространства и времени, двух величин, которые, как мы поняли, в течение прошлого столетия нельзя разделить. Ткань Вселенной, таким образом, теперь более известна под именем пространство-время или пространственно-временной континуум, и общая теория относительности Эйнштейна говорит, каким образом искривляется это пространство-время, что оно содержит и наоборот. Энергия и материя, с одной стороны, и пространственно-временная геометрия, с другой стороны, являются в отношении гравитации идентичными понятиями. Однако до сих пор вы испытали только искривление пространства, но не времени. По крайней мере, вы так думаете. На самом деле, искривление времени происходило всегда. Оно происходит вокруг, прямо сейчас, пока вы слушаете. Его эффект слишком слаб, чтобы восприниматься чувствами, но скоро вы окажетесь в таких местах, где искривление времени будет очевидно и весьма запутанно. Это произойдет в самолете, в третьей части, а затем, когда вы в конце концов нырнете в черную дыру, в шестой части. Но сейчас вы вернулись на свой пляж и наблюдаете за звездами. Уже поздно, но вас это не волнует. Вы смотрите на небо и, конечно же, отдаетесь на волю замечательных идей, кажущихся совершенно сумасшедшими, но по какой-то чудесной причине, довольно хорошо описывающих нашу космическую реальность. Благодаря искривлению нашей планеты пространство-времени, все, оказывающееся достаточно близко, падает по направлению к ее поверхности, приумножая искривление. Вследствие этого на протяжении многих миллиардов лет, с тех пор, как Земля родилась из облака космической пыли, было достигнуто равновесие. Наша планета получила атмосферу, в настоящее время защищающую нас от безвоздушного космического пространства, позволяющую нам существовать за счет вдыхаемого воздуха и дающую нам возможность иногда смотреть на небо. Вне атмосферы, вдали от Земли, находится Луна, вращающаяся вокруг нашей планеты, как мраморный шарик в миске, с той лишь разницей, что сама Луна также создает искривление пространственно-временного континуума. Искривление Луной пространства-времени заставляет воду, находящуюся на поверхности Земли, падать по отношению к Луне. Именно поэтому вода следует за вращающейся вокруг нашего мира Луной, создавая приливы. Далее существует еще и Солнце с крутым пространственно-временным склоном, по которому скользят вниз и вращаются с разными скоростями и на разной высоте все планеты, кометы и астероиды Солнечной системы, подобно мраморным шарикам по стенкам уже упомянутой миски. И еще существует конкуренция с соседними звездами. Еще дальше искривление другими звездами пространства-времени становится более выраженным, чем у Солнца, и находящиеся недалеко от границ их влияния далекие кометы иногда могут достигать вершины параболы и переходить из царства одной звезды в царство другой, подобно тому, как выброшенный из одной миски мраморный шарик может очутиться в другой, поблизости. А в космосе всегда есть что-то поблизости. И все искривление пространства-времени всеми звездами галактики Млечный Путь складывается вместе, создавая гравитационное поле галактики, конкурирующей с соседними галактиками, а затем и сама местная группа конкурирует с общими искривлениями другими группами и так далее. Эйнштейн придумал способ объединить все в одну единственную формулу. Молодец, Эйнштейн. Вам почти уже хочется, чтобы он сейчас возник перед вами, вы могли пожать ему руку, но вас не покидает ощущение, что осталось выяснить кое-что еще, лежащее еще глубже. Но что? Разве вы не читали, что Эйнштейн открыл дверь теории, что наша Вселенная может иметь историю, к тому, что Вселенная в прошлом была меньше? Вы садитесь на пляже и, сосредоточившись, закрываете глаза, готовясь представить себе, чем бы это могло быть.